Промчались еще 4 года. Роберт получил очередной диплом, на этот раз на юридическом факультете в Беркли. Последние 3 месяца он жил в Нью-Йорке и работал в очень престижной корпорации. Он почти стал гражданином США, вернее, должен был стать обладателем грин-карты. Корпорация, на которую работал Роберт, нуждалась в его теории плавного перехода, бла-бла. Не столь важно, как называлась его теория. Роберт не сомневался, что грин-карту ему дадут в самом обозримом будущем. Свой пакет акций в России он продал главному за бесценок. Но и этого ему хватило не на самую роскошную, но на очень приличную 2-бедрумную квартиру в середине Манхэттена. По утрам он бегал в Центральном парке, раз в неделю играл в джаз-клубе и был счастлив, что теперь ему не надо скрывать свое хобби. Один раз он даже играл с самим Клинтом Иствудом, и тот подыгрывал ему, его, Роберта, композицию. Новые друзья неоднократно спрашивали о причинах покупки такой большой квартиры, если живет-то он совершенно один. Роберт не отвечал, но самые близкие догадывались, что Роберт кого-то ждет. Таковых близких у него было 3. Его секретарь Анжела и 2 музыканта. Один профессиональный, а 2 шофер-дальнобойщик. Да, по иронии судьбы, его американскую секретаря звали так же, как и русскую помощницу годами раньше. Однажды, когда в Нью-Йорк пришла весна, а весна приходит в Нью-Йорк тогда, когда распускаются белые, розовые, фруктовые деревья, наполняя пространство промеж снующих без устали пчел такси и еле уловимым пьянящим ароматом, Роберт взял сигды. В его позиции это было нонсенсом, но в этот день ему было наплевать на его позицию. Он одел футболку с очень узкими лямками, чтобы не смущать политкорректных американцев оголенным торсом и не провоцировать полицейских. И короткие шорты, и с раннего утра мнимый больной помчался в Центральный парк. Он бегал несколько часов без передышки, не быстро, но накручивая круги между 72-й и 59-й улицами. Он смотрел на молодую зеленую листву, вдыхал аромат весны и сдерживал слезы. Стыдно же 2-метровому, кудрявому, рыжему грызиле, да еще и с бородой плакать. Хотя он всегда может сослаться на ветер. Ветер, ветер. Что-то еще было в этом дне, помимо ветра. Странное ощущение присутствия в этом дне чего-то или кого-то, помимо него самого. Центрального парка, ставшего родным и любимым Нью-Йорка, соседского пса-тубуса маленькой таксы, секьюрити Майка, любящего пораспросить об современной жизни в России и истории близкой и далекой. Ну что? Что это было? Может, его мысли, его чувства, его непроходящая тоска? За эти годы он ни разу не поинтересовался, не спросил у немногих оставшихся в Москве друзей то, что, по идее, должно было волновать его больше всего. Он боялся, что купированная боль его сожрет, начни он интересоваться. Никто. Никто не знал об его тайне, но Роберт не сомневался, что внимательный человек мог догадаться о том, что тайна у Роберта есть. Подумаешь, ух, достаточно успешного финансиста и музыканта с русско-еврейскими корнями может быть много тайн. И все-таки что-то необычное присутствовало сегодня в Центральном парке. После 15 кругов Роберт вернулся домой, принял душ, сходил в любимый ресторанчик недалеко от Columbus Circle и, поспав 2 часа, стал собираться в джазовый клуб. Сегодня он решил показать друзьям одну композицию, которую не собирался даже играть. Он сочинял ее, не прикасаясь руками к инструменту. Она жила в его голове. Она родилась в ту ночь, когда Инга в первый и последний раз осталась у него. Каждый день он добавлял к сочинению по кусочку. Добавлял. Месяц назад мелодия родилась окончательно. Он проиграл ее, прикасаясь пальцами к струнам, но не ударяя по ним. Он боялся. Но сегодня утром там, в парке, так и не разгадав странного нахлынувшего на него чувства, Роберт решился. В клубе все свои, все люди с пониманием. Никто не спросит. А если спросят, не обидится, если он уклонится от ответа. А он, безусловно, уклонится. Роберт бережно протер гитару бархатной тряпочкой, стунул пыль, которой и не было, убрал инструмент в чехол и не спеша двинулся по уже начавшим погружаться в сумерки улицам. Когда он подходил к клубу, солнце почти село, и Роберт в очередной раз пожалел, что опять упустил и не заснял явление Манхэттен-Хенджа. Аналог Стоунхенджа, когда лучи заходящего солнца скользят по стенам домов поперечных улиц, а пешеходы и машины отбрасывают длинные тени, словно хотят перебросить мостки через авеню. Мелодию встретили на ура. Кое-какие барышни даже всплакнули. Его обнимали за плечи, жали руку, потом предложили сходить в ирландский бар неподалеку, пропустить по паре стаканчиков пива. Но он отказался. Договорился с хозяином, что сам закроет помещение, и попросил разрешения помузицировать в одиночестве. Хозяин – отличный мужик. Сам ударник от Бога согласился. Не в первый раз. Роберт остался один. Он снова и снова играл новую, старую, вечную мелодию и плакал беззвучно. 2 маленькие слезинки скатились по его щекам и затерялись в рыжей с легкой проседью посередине бороде. Прядка, как у Райкина, шутил Роберт в русских компаниях. Он собрался было вытереть щеку, как вдруг что-то холодное и нежное коснулось его. Все это время Роберт сидел практически в кромешной темноте. Если не считать лампочек «Экзит» над 2 дверями и настольные лампы над кассой у стойки бара. «Наверное, я все же сошел с ума», — подумал Роберт и услышал в ответ. «Милый, милый, милый мой Роберт, ты не сошел с ума, это я, это мы приехали к тебе навсегда». Он очень медленно начал поднимать веки. «Я здесь, у стойки бара. рядом со светом. Ну же, посмотри на нас, ведь ты написала эту замечательную мелодию для нас. Ведь это правда? Если бы ты знал, как мне не хватало твоей музыки все эти бесконечно долгие 4 года, если бы ты знал, как мне не хватало тебя. У стойки бара сидела худенькая девушка в очках и толстой роговой оправе и беретке, в сером жакете с приподнятым воротником. Он не мог разглядеть ее глаз. В стеклах очков отражались красные слова «экзит», и он отчетливо вспомнил холодную московскую ночь и девушку, в глазах которой отражались фары автомобиля, и что-то еще, так похожее на хватившее его утром чувство, наваждение из прошлой жизни, из другой галактики, то, чего и не было, скорее всего. Рядом с девушкой стоял мальчик, примерно 3-4 лет. Малыш явно устал и хотел спать, но смотрел на Роберта, не мигая, с нескрываемым удивлением и немножко страхом. Преодолев оцепенение, Роберт бросился к рубильникам. Он включил весь свет, который был в клубе. Джазовые вечера обычно проходили в полумраке, но ламп было много, и Роберт носился между столиками, опрокидывая столики и стулья, спотыкаясь, чуть не падая, от стены к стене, поворачивая рубильники. Наконец он обернулся и, не отрывая от нее взгляда, медленно двинулся навстречу. Девушка сняла беретку, и длинные русые волосы упали вниз так, как падает платье жаркой летней ночью к ногам, перед тем, как женщина делает шаг навстречу своему мужчине. Потом она приготовилась снять очки, но он опередил ее, сам бережно стянул их и положил на столик сзади. «Я с 1-го класса ношу очки. Те несколько раз, что мы с тобой встречались, я была в линзах. А сегодня мы с утра с самолета, и я не успела купить». Инга обняла его за шею. Для этого Роберту пришлось встать на колени. Он сам не заметил, как это произошло. «Милый, пошли домой, а то Роберт с ног валится, ведь ему еще нет и 3,5 лет. Роберт? Да, Роберт Робертович.